Здравствуйте. Вот эта колыбельная линейка под условным названием «Как папа был большим», она так неожиданно подошла к концу. Зато параллельно с этим обнаружились некоторые залежи записей на кассетах. Правда, они датированы 2005 годом. Так что я, с вашего позволения, отмотаю вот эту вот пленку на кассетах назад и предложу вам послушать то, о чем я рассказывал на ночь в 2005 году. Состав участников этой записи, он тоже несколько другой, потому что часть детей к тому времени еще не родились, а часть уже родившихся, они в силу своего юного возраста не могли поддерживать разговор. Поэтому фактически я рассказываю все эти истории своему старшему сыну, которому в то время было 5 лет. И вместе с перемоткой пленки обратно перематывается и история. Потому что рассказывать там я ему начал с самого начала, с момента моего рождения и что там дальше происходило. Я должен отдельно извиниться за фон, которым сопровождается эта запись. Я ничего не смог с ним сделать. Ну, попробуйте отнестись к нему, как к стрекотанию старого киноаппарата. Все-таки это архивная запись. И называться эта рубрика будет «Когда папа был маленький». Включаю.
О том, как я был маленький. Что ли? Всегда был маленький. С самого начала. Когда я был маленьким, то, что мне мама рассказывала, я родился в Золотонож. А мама с папой тоже родились в Золотонож. Нет, точнее, папа родился не в Золотонож, а папа родился в где-то там возле Харькова. В Новая Бавария это называлось. Ой, вот. Да, недалеко от Харькова. Мама жила в Харькове, а мой папа родился в...
Недалеко, где мама жила,
папа? Да, недалеко оттуда. Потом они жили в Золотоноше, когда были маленькие, ходили вместе в школу, в один класс. А потом, когда они закончили школу, папа поехал учиться. Они уехали учиться. Мама поехала учиться в Ленинград. А папа поехал учиться в Черкассы. Потом, когда папа закончил учиться, то его послали работать в Красноярск. Точнее, даже не сам в Красноярск, а там возле Красноярска был такой леспромхоз. Назывался он Брод, по-моему. Я там был, в этом Броду, уже вот, когда большой дом. Вот, и он там работал, а мама к нему приезжала в гости из Ленинграда. А потом, и они женились, да. Они женились, потом мама закончила свой институт ленинградский, химико-фармацевтический институт, и поехала по распределению в Красноярск. Это было в 58-м, не помню точно. Ну, что-то вот примерно. Да, и поехала она в Красноярск по распределению, потому что папа работал в Красноярском крае, как муж. И она, так сказать, распределилась, получила распределение по месту жительства мужа. А там как раз в Красноярске запускали завод этот, завод медицинских препаратов. И она поехала работать на запуск этого завода, а потом туда приехал папа. Тоже устроился работать на этот же завод. Вот. Там они получили квартирку такую маленькую. Папа был механиком, мама была, не знаю, как называлась ее должность. Они получили такую комнату в трехкомнатной коммунальной квартире. Адрес этого всего дела был переулок Кривоколенный. Это называлось. Тут он стоял, это прямо напротив завода, который тогда только запускался. Вот, и директор завода был Горшков. И там вот они жили какое-то время, ну, какое-то время, это года два. А потом, когда должен был уже у них родиться я, то мама поехала меня рожать к своей маме, Золотоношу, бабушке Мане. И там уже в Золотоноше я и родился. Это было 6 августа 1959 года. Ну вот, мама меня там родила себе благополучно. Потом я там еще какое-то время мы с мамой жили в Золотоноше у бабушки, потому что все родственники наши, вся семья, она была там, на Украине, в Золотоноше, вокруг Золотоноши. В Красноярске жили только мои мама и папа, и все. И там меня эти родственники нянчили. Потом приехал папа, и когда мне было там что-нибудь полгода, наверное, мы сели на поезд и поехали все в Красноярск. Все это я, мама и папа. И там что-то я кричал, мама говорит. Особенно там вот что-то в определенное время, часов 11 вечера, я начинал кричать и вот, и как бы распугивал там пассажиров, потому что ехать нужно было несколько дней, дня 4, наверное, 3, нет, наверное, 4 до Красноярска на поезде. Вот мы туда приехали благополучно. А, кричал-то я, как выяснилось, потом, потому что они не давали мне отрыгнуть после еды. Мне же надо воздух было отрыгнуть, а они не знали, маленькие были еще. Потом приехал я приехали на Красноярск, там я и жил 30 с лишним лет. Ну, это все то, что мне рассказывала мама, то я ничего не помню из этого времени, ничего не помню. Фотографии некоторые я видел. Сидит такой, я сижу на кровати. А мама говорила, что когда они там поселились в этой комнатке, то папа сделал из ящиков мебель. Там стол был из ящиков таких, в которых эти продукты тогда продавали. Возле магазинов тогда их складывали. Так вот, стол был из ящиков, стулья были из ящиков, там что-то спал я в чемодане, по-моему, или в чем-то там таком. Потом только была уже кровать. И вот на фотографиях там уже видна какая-то кровать и там какая-то веревка натянута, чтобы я не выпал, я ее грызу зубами. А свою первую кровать, которую я помню, это была кровать, на которой я спал уже. То есть ту квартиру на Кривокореном я не помню вообще. Мы оттуда переехали в другую квартиру, когда мне было, не знаю сколько, ну, может, года два. Это была квартира, такая двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме новом. Этот дом построил завод, и там что-то мама говорит, на строительстве этого завода нужно было отрабатывать какие-то часы. И папа вот отрабатывал эти часы, помогал строить этот дом. Адрес этого дома был улица Трактовая, дом 24, квартира 53, на четвертом этаже. Было две комнаты. Там мы уже жили довольно долго. Оттуда мы уехали, когда уже... С чем-то это было связано. Уже был Миша довольно большой. Миша, наверное, было лет 5, а мне, соответственно, было лет 10-11, вот тогда только мы из этой квартиры уехали. То есть это где-то году в 70-м примерно. Вот, квартира была такая, туда входишь, там было 4 подъезда, вот наш был второй справа. Там такие были ступеньки, 4 в этом на крыльце, и металлические перила, как-то. Один раз там мне сказали, зимой сказали дети, попробуй перила, лизни языком. Я пробовал лизнул, язык так принес к перилам. Потом как-то его отбирать приходилось. Такие были развлечения. Можно было языком лизать перила, можно было языком лизать батарейки. Такие были какие батарейки квадратные с двумя такими контактами. Вот. Тогда все работал на таких батарейках. И языком проверялось, если там, то есть она уже пустая, эта батарея, или там еще ее можно использовать, значит, она должна быть какая-то кислая, особой кислоты должно быть ощущение на языке. Вот. Так. Значит, поэтому, наверное, сразу мы перейдем к этой квартире на Трактовой, про которую я хочу напомнить. Подъезд был такой темноватый, под лестница такой припахивающая слегка, не то кошками, не то еще чем-то там. А на улице были загружены таким маленьким заборчиком где-то, таким деревянным, какие-то цветочки, какие-то клумбы, это возле подъезда, там скамейка стояла, конечно же, и возле каждого подъезда так было. А напротив этого подъезда было, ну, какие-то, там стояли такие двухэтажные дома, они стояли перпендикулярно нашему пятиэтажному. И это были общежития заводские. Их там была целая такая площадка, уставленная этими домами. И прямо на наш практически подъезд выходил торец одного из таких домов. И вот в этом торце на первом этаже была детская библиотека имени Гены Щукина. А с другой стороны, в торце этого же дома, была фотолаборатория. Фотография. То есть там и фотографировали, там и делали фотографии. И напротив этого дома стоял такой же двухэтажный дом, а между ними была площадка такая довольно свободная. Там возле одного дома росли деревья, а возле другого ничего не росло. И был асфальт, и там вот, в общем-то, эти игры все и проходили, дворовые. Причем дворовые игры проходили как-то по сезонам. Например, начинался там какой-нибудь сезон игры в классике. На мелом там чертили на асфальте классики, там разные формы были, разные там какие-то перепрыгивания были. И народ прыгал по этим классикам. Там на одной ноге, на двух, что-то скрещиваясь, там разворачиваясь, прыгая дальше. А камешки еще нужно было кидать, и по дороге ногой этот камешек куда-то запинывать на какой-то определенный квадратик. А в квадратиках были цифры. Не помню подробности, помню только, как это выглядело. Это были такие классики. Потом, какие еще были игры? Была такая игра в чижа. Она мне нравилась, тем более, что как-то меня не всегда в нее приглашали играть. А попроситься я как-то тогда, уже тогда не умел. Но иногда удавалось поиграть. Чижа. Чиж — это была такая палочка маленькая, деревянная. А у каждого была еще большая палка, бита. Еще были два таких кирпича. Кирпичи-то там были, можно было найти в окрестностях всегда. Значит, ставили кирпичи. Так, на ребра, на эти кирпичи палочку укладывали. И один человек, который там, там как-то считались перед началом этой игры, кто будет, не помню, как он назывался, водить, видимо. И вот этот вот один человек, который, видимо, водил. Не считались, все помню. Значит, брали вот эту биту, каждый брал свою биту, становились в одну линию. И один конец этой биты ставили на ногу, на носу к ноге. И вот ногой ее нужно было как бы так забросить. То есть нижний конец этой биты стоит на носке ноги, а рукой держишь второй конец. И делаешь один шаг вперед, и ногой ее туда далеко куда-нибудь забрасываешь. В общем, чем дальше, тем лучше. И тот, у кого эта бита упала ближе всех, то он вот как раз и водил. Значит, там что-то нужно было вот этот вот с кирпичей этого чижа стукнуть так, чтобы он куда-то далеко улетел. Причем там как-то какие-то способы разные были, как нужно было по этому чижу бить. Что-то, то ли чтобы он лежал на кирпичах, или потом что-то, чтобы он лежал на бите, потом там как-то все это было тоже непросто. И он летел вверх, а потом кто-то его нужно было поймать. А, там еще были какие-то линии чертились такие на разном расстоянии от этих кирпичей, там как-то переходили от линии к линии, что-то там было такое. Значит, там кто-то ловил чижа, потом что-то его то ли бросал обратно, и этот чиж куда-то падал там недалеко от кирпичей. По-моему, так это было. И вот те вот люди, у которых стояли там с этими битами своими, они должны были бросить ее таким образом, чтобы этого чижа как бы его выбить. Только я не помню, куда именно его нужно было выбить. А этот самый его, который водил, он его охранял своей битой. Ну, в общем, была такая игра в чижа. Были еще... А, потом была игра такая внесезонная. Совершенно была игра в ножички. В ножички было даже две игры. Одна игра, это когда чертился круг. А, там была такая песочница. Прямо возле этой библиотеки имени Гена Щукина. Была песочница. И песок у нее как-то обычно был такой плотный, слежавшийся там. То есть играть в него как в песок было практически невозможно. Но зато в ножички... Это было идеально. То есть в него очень хорошо втыкался нож. Потому что прямо в землю его в нож втыкать было сложно. А в песок замечательно. Значит, было два варианта. Один вариант. Чертился круг такой. Допустим, там было два или три участника. Чертился круг. И этот круг... Не, по-моему, два обычно человека играли. Чертился... в нем рисовался такой диаметр. Как бы он делил этот круг на две части. Соответственно, одна часть принадлежала одному игроку, другая часть другому. И вот эти вот игроки, они по очереди как-то втыкали нож в ту часть, как бы не свою, и от нее отрезали и добавляли к своей. Там тоже были какие-то правила, там такие что-то. А при этом нужно было стоять на своей части. Иногда там человеку оставалась его часть несколько там, сантиметров, на которой он должен был каким-то образом устоять на пальчиках, а при этом воткнуть этот нож в эту самую, в ту часть соседа. Да, так нужно было обязательно, чтобы нож воткнулся. Если он не воткнулся, то тогда переходило к другому. Это была одна игра. Другая игра, нужно было втыкать этот нож в землю самыми разными способами. Там что-то... пальца там, раскачивая его, там, как-то его еще там, держа зубами, там как-то потом проведя по голове, с локтя, с носа, что-то там было такое. Очень много, ну, была определенная последовательность, как именно его можно было воткнуть в землю. Только опять-таки он должен был обязательно воткнуться. Если нож не втыкался, значит, вот переходил к следующему. Так. Да, и вот в эти ножики только зимой не играли. Хотя, по-моему, зимой тоже иногда. Если можно было его втыкать в снег тоже. В зимой даже можно было, не обязательно ножом, можно было палкой вот это все играть. Еще была такая пугачи. Пугачи, это бралась такая трубка какая-нибудь металлическая, заливалась свинцом внутренняя часть. Один конец сплющивался и сгибался так. Как бы получалась как будто ручка. Вот. Потом нужен был гвоздь такой довольно толстый, чтобы он входил в эту трубку. И резинка. Гвоздь тоже сгибался. И резинка между вот этой шляпкой гвоздя, согнутой, вот этой ручкой. То есть резинка, она как бы за счет резинки этот гвоздь мог туда резко прыгнуть, как бы назад, вглубь трубки. Эта трубка набивалась головками от свечек. Много там головок всяких. Вот. И потом, ну, он как бы заряжался, этот гвоздь, он вытаскивался и ставился под углом, таким образом, чтобы он держался в трубке под углом, под углом притянутой резинкой. А потом этот пугач, если просто взять в руку и надавить на резинку, то этот гвоздь мог заскочить туда внутрь, стукнуть по этим серным головкам, и тогда получался такой хлопок. Но говорили, что это опасно, что это может разорваться в руке, поэтому еще был такой способ, что все приготовить то же самое, тоже серные головки, тоже этот гвоздь так вытащить частично, а потом его нужно было бросить на землю. И тогда все равно эта резинка дергала за гвоздь, гвоздь бил острием по этому заряду и какой-то хлопок. Ну, это там была какая-то тоже система, как нужно зарядить его этими головками спичечными, потому что как-то это не всегда срабатывало. Вот такие были игрушки. Это я, это, в общем-то, про квартиру рассказываю. До двухкомнатной улицы Трактовой. Нет, это был двор. Это был двор. Хорошо, если из этого двора войти в наш подъезд, подняться на четвертый этаж, там ступеньки такие довольно высокие были. Или, может, потому что я был маленький. Мне казалось, что они высокие. Перила деревянные. Поднимались на четвертый этаж. Квартира была справа. Справа. Кроме нас на площадку, я уже не помню сколько, по-моему, три квартиры выходило. Но я никого не знал из этих квартир. Заходили в эту квартиру и попадали в коридор сразу. Там же была такая вешалка, на которую вешали одежду. Обувь ставили. И, по-моему, там что-то еще стояло такое большое. Какое-то, не помню уже что. Но не увидел, потому что там коридор, по-моему, был такой, небольшой совсем. Потом, а справа тут же была дверь в туалет и ванну. Это было вместе. Там же стояла стиральная машина. И справа сразу был унитаз, потом там возле стены была ванна, между унитазами и ванной была раковина. А напротив унитаза стояла стиральная машина. А машина, я помню, эту машину, как же она называлась, я уже не помню. Ну, такая машина была стиральная, но был прогресс тоже такой относительно стиральной. Там было специальное такое приспособление, два валика с ручкой, чтобы белье выкручивать. Хорошо, ладно, значит, вышли уже из этой самой ванны, пошли дальше по коридору, там что-то метра, не знаю, сколько, два, может быть, был этот коридор. Потом повернули направо, такая стенка просто, стенка пустая, там ничего не было. И вдоль стенки попали на кухню. Ладно. Про квартиру, наверное, в следующий раз или в какой-нибудь другой раз как-нибудь. Вот такая была квартира, двухкомнатная. Ребенок заснул.